Мне по праву рождения принадлежит право высказывания, и трактовать их могу только я, как автор высказывания. Сегодня тема будет такая: «Жить и не жить». Это по мотивам предыдущей лекции, это Александр Сак ее делал. Он там говорил, такая демонология. Вот Веды, вот где-то, вот Бхагавад-гита, там тут говорится, что есть кшатрии, браманы, шудры и вайши, да? Ну, остальное что-то такое вне кастовое, непонятно что. Ну, а славяно-арийские веды говорят, нет, есть анти-браманы, анти-кшатрии, анти-шудры и, то есть, анти, вот. И они такого же, таких же рангов. Только одни, вот эти браманы, кшатрии, вайши, это живые, а те мертвые. Неживые. Ну, как Прабхупада, например, говорил, что значит неживые? Много высказываний есть, например, ну, по поводу, они имеют имена, как будто бы они живы. В апокалипсисе написано. Имеют имена, они дышат, разговаривают, и как будто живы. Подразумевается, что, наверное, неживы. Шрила Прабхупада говорит, как человек, который никого не любит, ну, кроме себя, конечно, да? Ну, так уже. Считать его мертвым. Считать его мертвым. И забегая вперед, скажу, что, ну, можно сказать, в сердце человека, можно сказать, в его эго, можно сказать, в его я помещается, если в мое я помещаюсь только я и больше никто, значит, я мертвый. Если во мне помещается еще кто-то, мои дети, моя жена, семья, а на остальных мне может быть, да вот фиг вам буду вас любить, а вот оно за своих я могу там и жизнь положить, то уже хорошо. Я уже не нежить, я уже хоть кого-то люблю, понимаете? Вот. А если вот такой вот одиночка, значит, ну все. И он может быть считать себя духовным. Короче говоря, вот этот, вот то, что в просторечии называется эгоизм, это и есть нежить. Эгоизм – это заболевание, это отсутствие жизни, раз. А жизнь – это вот ее присутствие, значит, кроме меня что-то еще есть. То есть я для чего-то живу. Жизнь – она для чего-то. Она не просто, это коллапс эгоизма, он разрушается расширением. Расширением. Ну, каким расширением? Ну, например, вот я прихожу на работу. Это вот это принцип счастливой жизни. Вот предыдущий оратор рассказывал, что для нормального функционирования организма, живого существа, чтобы о здоровье социальном, психическом и так далее, надо первое, физическая активность, ну как-то, потому что сегодня все за нас машину тут делают. Что там еще? Кто-то помнит? А, я сам не помню, но я сейчас прочитаю.
Питание.
Да, не питание, а ограничение питания. Да, мы думаем, что от голода пухнем. Нет, мы от обжорства пухнем. Вот, больше, да. Второе, потому что на самом деле организму много не надо. Вот Рерихи говорил, достаточно яблока в сутки человеку, нормальному. А мы разъедаемся, потому что счастья не хватает, и пока жуем, у нас какое-то счастье. Это такое наркомания. Что еще? А отдых. Хороший отдых, то есть полноценный отдых, это три. И что еще?
Счастливая жизнь, но это уже пять.
Нет, счастливая жизнь стимулирует нам к этому.
Что еще?
Кто-то слушал внимательно. Вот вы слушали внимательно.
Так, я вспоминаю.
Что? Да, кто еще? У меня есть шпаргалка. Угу. Что, где же написал? В общем, пусть это останется тайной, я сам не закаливание.
Точно.
Закаливание обязательно. И закаливание не только холодная водичка, это значит какие-то перенагрузки, например. То есть мы всегда, вот расширение, все. И при этом счастливая жизнь. Но сначала надо сделать счастливую жизнь, тогда я смогу вот эти четыре. Вот и все. И вот это, вот и тогда вот у меня вот одна сторона жить, другая не жить, другая... Вот. И у нас такой вот фон, такой вот воин тут, жить-нежить, портал между жить-нежить, и он вот таким мечом это вот сухие веточки-то обрубает, безбожные веточки. Вот когда, например, человек либо, ну я не, чтобы не показывать, на себя скажу, вот когда я работал, например, на железной дороге, вообще я работал и на железной дороге, там и мастером, и бригадиром, и локомотивы водил, и в строительстве разных профессий участвовал, и в колхозе работал, везде. То есть у меня, вот если сейчас посмотреть, около 20 профессий есть, которые я работал, не просто у меня какие-то корочки есть. И я там был счастлив. Счастлив. Почему? Потому что я в свое эго, или я, или в свою душу включил эту работу. И эта работа была не начальника моего, который там отчитывался, а вот моя. Это не значит, что я его там посылал далеко и сам вот тут рулил. Не, я со всей почтительностью все это изучал и брал на себя инициативу. И шел как к себе домой. Кого-то это не за деньги работал, а вот потому, что вот очень это хотелось мне. Вот. И что вы думаете? Сразу авторитет у меня, сразу... То есть я был как на курорте. Потому что в семье, если я... Вот смотрите, вот... Вот влюбились двое, да, вот влюбились двое, вот, ну, вот женщина, мужчина, вот влюбились. Вот они раз и несколько времени там поженились, и в одной комнате через 3 месяца выясняется, эти 2 мозга в одной комнате не могут находиться. То есть он не может вместить ее, эгоизм не может расшириться. Она не может, что, давайте сами себя это убьем, ну, заради вот другого. И вот это нежить в чистом виде. Вот они смирились, вот и все счастье. Счастье вот в этом расширении. Жизнь способна к расширению, нежить не способна к расширению. Это вот это по бытовухе, а это вообще везде. Это везде. И вот и у меня дома было счастье, и на работе было счастье, и какие бы там нагрузки, вот эти, которые перечислял, вот эти аскезы. Там голодовки и все такое, если это есть счастье, то есть есть цель, ради чего это делать, я это делаю легко, и тогда у меня полнокровная, полноценная жизнь. Если нет этого счастья, а счастье от чего? Что, вернее, не счастье от чего, потому что я нежить. Но надо сказать, я хочу немножко в оправдании этой нежити сказать. Я сразу расскажу по Бхагавад-гите описано только жить. Только что живое, вот по Бхагавад-гите. Вот, я не знаю, там должно быть видно. Значит, есть жить. Такие товарищи, которых называют жить. Они же шудры. Противоположность нежить. В ведах ничего про них. Значит, потом людина. Нелюдь. Людина это... Ну, потом, я потом подробно. И так далее. Человек, это бесы, и что там, ой, я вверх тормашками помню. Да, и азы. Надо было наоборот, мне начать жить, а и там вверх идти. Я думаю, что-то я читаю наоборот, должно же на возвышение идти. То есть браманы это азы, человеки это кшатрии, людины это вайши, жить это шудры. И вот и в другую сторону. Вот это все нежить. Азы еще называют волхвы, а нежить называют, как их называют? Смерды. Да, смерды. Смердят. Смертью смердят. Не живут. И это везде есть. И сказано, что в Упанишат убийцы души сказано. Убийцы души. Ну, я обещал их это... И вот, если имею дар пророчества, все, знаю все тайны, и имею всякое познание, всю веру, и так, что могу и горы переставлять, а не умею любви, то я ничто. Это Библия, да? Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, Иисус Христос. То есть про нежить очень много сказано. Они имеют и вина, как будто они живы, тоже в Библии. Это, ну, А мое изречение, ну, изречение, похвастаюсь, я тоже придумал. Вот, жизнь, она прекрасна и удивительна. Если она не прекрасна и не удивительна, значит, ты смерть. Ты не жив. Ты просто не жив. Ну, а это разбирайся, по какой причине. Итак, прожить и пронежить. Любой переход совершается через этап умирания. Например, любой переход на новый уровень. Все думают, вот иду вперед. Опа, ступенька, я... Ух, поднатужился и вот так вот. Нет, перед выше, тебя должны убить, и ты должен со всем этим расстаться. И все на тебя закопали и плюнули сверху, что ты никто. Ты должен обнулиться. Примеры такие, сколько угодно. Там это Шрила Прабхупада. А вот он уже такой, уже в преклонном возрасте, уже имеет авторитет. И сказали, ты что, ты такой крутой саньяси, все в порядке. Он приехал в Америку, и год вообще ноль. Ничего. И все его братья сказали, куда вот он поперся? Что там делать? Там вообще людей нет, там одни животные. Одни животные. И когда все сказали вот так, Бог его раз и поднял. И так совсем. Или там, если это вторая юность орла, помните? Вторая юность орла. Знаете, почему именно юность орла? Ну, кто-то знает, я целую лекцию давал на эту тему, нет? Орлы есть двух типов, вернее, то есть половина не доживают до второго типа. Как и люди. Есть люди идут, оп, кризис среднего возраста, и пошли вниз. И потом они только вспоминают, как в молодости было круто. А некоторые идут, с ними что-то случается, и потом они идут дальше. И пик расцвета популярности и здоровья у них перед смертью. Перед смертью. То есть деятельности даже. Даже вот Прабхупаду, когда отравили, он на смертном одре там на диктофон что-то там говорил. Вот. Или там Христа там распяли. Там. Понимаете? А про орлов это как? Когда до середины жизни орел доживает, это биологическая такая вот штука. Они слепнут. У них они начинают линять. И им помогают только те орлы, которые пережили вот это вот. И они вообще сидят вот так вот, есть не могут, с голода умирают. И только те орлы, которые, они же, знаете, поодиночке летают, да, они же стаями, кто-то видел орлов? Нет. Это вороны вон стаями, да, или голуби, или там куры какие-то, да. Я видел, там один человек держал курятник, и там у одной курочки было, ну, что-то болячка. И каждый норовил туда ткнуть вот так вот клювом. Что-то было интересно, и добивали ее, бедолагу. Вот. А орлы, смотрите, вроде бы хищные, но они благородные птицы, царь-птица. Так вот они подлетают к этому, и он так сидит весь голый практически, и выдергивают у него остатки перьев, вот, которые такие стволовые, вот самые такие, потому что сами они не выпадают. Выдергивают, потом он оперяется, кидают ему каких-то дохлых мышей, он как и мос, только вот есть надо. И потом он после этого, если он выживает, он летает выше в два раза, видит в два раза дальше и так далее, и так далее. Это уже другое. И человек то же самое. И в Библии написано, как вторая юность орла. Все говорят, второе рождение. Второе рождение. Есть дважды рожденные. Вот Духом Святым там вас там это второй раз родить. Но все что-то не как-то хотят вот идти, и потом раз, второй раз родился. Тебе там окропили что-то сверху. Нет, ты должен, извините, сдохнуть. Причем такое ощущение, что и Бог тебя покинул. Нету Бога. Но если ты в этом случае не суицидные мысли там вынашиваешь, а просто помнишь, что надо туда идти и идешь туда, то тогда тебе из этой ямы ты поднимаешься дальше. Просто по инерции. И именно Бог покидает тебя. Все близкие сначала, и потом нет никакой поддержки. И у тебя ты просто помнишь какой-то свой долг. И вот тогда, и как Иисус на кресте говорит, о, отец, что ты меня покинул. Помните, да? На кресте. Вот. Везде это есть. И нет другого пути. Родиться второй раз, но умереть никто не хочет. Кто не хочет умирать, не родиться, он все равно будет медленно умирать. Это называется старость. Вот откуда она берется. Но вот эта нежить, раз она присутствует во всех традициях, значит, это какое-то свойство души, и оно как-то ну, нужно. Главное вот, не переиграть, а и по назначению использовать. Кто-то сказал, вурдалаки тоже люди, нежить тоже хочет жить. Слышали? Вот такие вот, ну, веселые какие-то были частушки, но в этом есть какой-то смысл. Они тоже хотят жить, жить не могут. Зачитаю статью «Прожить и нежить». Я когда это набирал, думаю, ну-ка я наберу что. И вот выскочила. Любой переход совершается через этап умирания. Состояние нежити – это свойство души. Нежить в смысле традиционного мировоззрения – это определенное состояние души, его свойства. Свойство, но не образ. То есть временное, жизнь вечна, а это какой-то маленький этап. Но те, которые вот мы тут пишем вот это, нежить, и не как-то, нежить, нелюдь, бесы, это те, которые решили там подзадержаться. А вот жить, любви на человек, азы, у них тоже периодически случается. И вот когда оно случается, сейчас мы тут прочитаем. Есть такие ситуации, когда состояние нежити просто необходимо. И вот когда ты умираешь, нежить, ну нежить это ты, ну как без Бога. Получается без Бога, потому что Он-то жизнь. И вот когда ты вот второе... Для чего это надо? Потому что если ты... Это для того, чтобы все привязки, которые были до того на той ступеньке, а на той они не нужны, будут смешать в состоянии жить, я их не отпущу. А когда мне уже вообще все равно ничего не интересует, очень хорошо, естественно, такая вайрагия. И вот иногда человек, вот Бог в такое состояние, чтобы ему помочь. Знаете, такая анестезия, такая, как называется, эмоциональная анестезия. Да ничего не хочу, ничего не хочу. А раньше бы за это вы там... Попробуй отыми у меня. А так я сам от нее потихонечку отказываюсь.
А вайраги, напомните, это как?
Вайраги это отречение. Есть тьяга, есть вайраги. Тьяга, ну тьяга без вайраги, без тьяги невозможно. Есть такая история поэта Иов, как от него там все там отдирали, помните, там Бог с этим сатаной поспорил, он говорит, это, конечно, ты его поддерживаешь, а давай ты от него уйдешь. И от него все ушли, но этот Иов, в чем вот он как замечательный персонаж, он сказал, у него все, говорит, не-не-не, все правильно, то для чего-то нужно, никакого Бога проклинать не буду. Вот, и потом у него там все в два раза, как, прямо как юность орла. Все в два раза. И каждому. Так, есть такие ситуации, когда состояние нежити просто необходимо, потому что иначе не выйти на новый этап жизни. Нежить – обязательное состояние успешного перехода. Ну, это как, знаете, переключение, вот сейчас машины автоматические, а раньше... Переключение коробки скоростей через нейтраль было. Вот. Помните, да? На старых, когда. Чувства, с которыми состояние нежити связано. Грусть, уныние, тоска, печаль. Да-да, нежить, оказывается, что-то еще чувствует. Она хоть и мертва, но переживает. Ей может быть больно. Но это вполне определенные чувства. Они связаны с утратой, с прошлым, с каким-то расставанием. Душа поглощена такими чувствами, когда... Там жизни нету, человек из явного мы, то есть нежить, человек вот, ну, не то что аутист, он из явного мир яви выключен, и он как-то у него там своя эта программка, он особо там не может на мир яви влиять. Поэтому, то есть влиять, то есть в смысле поддерживать этот мир. Вот брать из нее, это святое для нежити, потому что своих оно не имеет. Вот. Когда душа поглощена этими чувствами, там нет жизни, человек выключен из явного мира, никого не видит, ничего не слышит. И вот такие традиции есть, например, путь на кладбище, когда кого-то хоронят, это, ну, считается вот, путь между мирами. Ну, на кладбище или там спалят этого человека, неважно. Но и участники похоронной экспедиции все считаются на этот период нежитями. И это даже не обязательно, вот он какой-то родственника я хороню. Если просто присоединился, там, посочувствовать, и после этого должны быть определенные очистительные процедуры. Вот. Зеркала там вот эти, помните, да? Завешивают. Чего они их завешивают? Вот. А близкие умершего даже официально, традиционно, а традиции же они не с пустого места взялись, исключается из мира вот этой, ну, яви, что ли, как-то, ну, на свадьбах не должен участвовать, портить свадьбу, да, или там в храм не должен ходить, по ведической традиции 10 суток не должен ходить. Если похоронил, 10 суток ты в храм не появляешься. А у нас прям в храме это, понимаете? Ну, вот. Траурная одежда, чтобы там... В общем, Зачем вот это? Затем, что нежить – это состояние души, помогающее перейти на новый уровень, а это период адаптации, потому что если меня будут, да ладно, давай там выпей, давай там потанцуем и все такое, я не смогу, ну, мать умерла, допустим, да, я не могу это, я должен это переварить в состоянии нежити, в состоянии траура. Вот переварил, и тогда полноценно живу дальше. А если состояние нежити не прошел, ну, решал, ну, решил вот без этого. Потом я на новый уровень, и потом меня вот это кошмары по ночам и все такое. Ненужное. Вот для чего это нежить надо. То есть без этого не получится жить. Значит, жить не будет получаться, будет только быть. И некоторые люди, как зомби, вот это ходят, потому что состояние нежити у них было, но они на нем зафиксировались, даже не зафиксировались, они не захотели его прожить, они хотели как-то его скрасить, как-то там запить, может, водочкой запить. А не надо было запивать его водочкой, надо было пережить, чтобы там мозги переплавились, переформатировались и дальше. Не надо запивать горе, ну, переживать. Ничего с ума не сойдешь. Природа не дурная, она знает. Она не дается задач таких. И тогда эти люди уже не живут, а, то есть, как жили-были, помните, да? Вот есть, которые жили, а есть, которые были. И многие, которые, вот афганцы там потерял и друзей или пришел, а там его там кинули и все такое, и потом он озлобленный ходит годами, десятилетиями. Почему? Напился, потому что в это время и снял себе состояние вот этой нежити, вот эта веселость, вот это вот, понимаете? Вот это неправильная традиция. Не надо ее глушить. Не надо. Никакими таблетками, никакими микстурами и никакими вот эти одурманивающими. Не надо дурман наводить. Пускай будет ясность. Ну да, такая вот реальность чего. А понятие жить и нежить для души продолжалось и после смерти. Когда смерть была не своя, а вот своя жизнь от старости, там в кругу близких, душа начинает продолжить. И после смерти. Вот если, то есть душа продолжает жить дальше. А если смерть не своя, какая-то насильственная, причем насильственная не кто-то там тебя убил, а ты сам на себя руки наложил, то тогда ты автоматически, душа дальше не живет, она в состоянии нежити. Это вот всякий вот фольклор, там русалки, там вурдалаки. Вот это вот нежити, вот инфернальные сущности, вот они здесь порхают, просто потому, что вот не захотел жить, ну ушел как-то через черный ход в тот мир, а вот нельзя. Вот. Потому что, получается, кто такие самоубийцы? Самоубийцы это, они руки на себя накладывают в состоянии нежити. Потому что вот невыносимо, вот все, ухожу с этого мира, пишут записку, никого не винить. Вот, и все. А в состоянии, только в состоянии тела можно пережить состояние нежити, вот это нежити. Они тело убирают, а и потом начинают болтаться очень долго по этому миру, принося проблемы окружающим и, ну, и себе. Да. Вот я не знаю, какой-то человек сказал, а это долг жить, ну не можешь ты умереть вот просто так, как захочешь. Ну да, некоторые буддисты говорят, там вот сами вот уходят по решению. Но я говорю про вот обычных людей, не можешь ты это делать. Что если человек, обычный любой человек, чуть-чуть расслабится в смысле своего долга, это чуть-чуть ложится громадным бременем на плечи твоих близких. Детей, родителей, супруга. Чуть-чуть расслабишься. Потому что это не его долг. Ты просто решил немножко попраздновать. А вот нельзя праздновать, пока дело не сделано. То, что от тебя зависит. Вот нельзя. И это приводит в состояние нежити. В состояние праздности. То есть преждевременной. Потому что вот состояние праздности это... Человек пытается вывести из состояния нежити, а это потом он жить не будет. Он жить не будет. Состояние нежити надо пережить. Надо пережить. Вот. Потому что Потому что его ждет, вот вурдалаком каким-то станет, вампиром каким-то станет. Понимаете, к чему это ведет? Откуда вот эта нечисть взялась? Откуда взялись вот это вот мировое правительство? Это люди, которые вот пошли этим путем праздности, причем из благородных намерений, просто чтобы вот, что я буду своим мрачным видом всех расстраивать, решили, а вот жизнь-то прекрасна. Нет, это был переход. Это была естественная вайраги, тебя готовили туда, а ты пошел в нежить. Вот откуда она взялась. Так, у самоубийц уже была она в состоянии нежити, и после смерти душа не может отгоревать, что возможно только в теле. Поэтому она возвращается в виде, ну, вот это, вурдалак и русал, или, то есть, заложных покойников их называют. Поэтому и важно было исполнить последнюю волю умирающего, ибо душа могла начать тосковать по неисполненной воле и тревожить живых. Но нежить относится между собой, вернее, как жить и нежить относятся между собой как счастье и несчастье. Ну, можно сказать, это даже вот это их характеристики. И я прочитал, и вот счастье, ну я не помню, вот счастье у меня было всегда. Это не значит дурацкое выражение лица такое улыбающееся, нет. Вот когда просто даже я вот побеждал, когда дрался, это тоже было счастье, понимаете? То есть была сила, победа, как вот там рассказывают, когда мне было плохо, счастье не от этого. И было всегда, и у человека так рассчитано, что счастье всегда будет, потому что прогресс напрямую с счастьем связан. Человек в состоянии несчастья прогрессировать не может, а то, что не идет вверх, идет вниз, ну, в сторону нежити, да? И поэтому вот на работе, дома, вот, меня на губ вахту посадили на Кубе, потому что с начальником там подрался, представляете это, да, в вооруженных силах. Ну, я был счастлив на губ вахте, я думаю, как мне повезло, мне там мороженое приносили, а мороженое на Кубе приносят, это где-то 10 килограмм одна штука, и мы его ложками, вот здесь это невозможно съесть, а там это шло вот так хорошо. Я был счастлив, что не надо никакой службы. Ко мне подсадили еще одного человека. Я ему там рассказал кучу историй. Он мне рассказал. Было, ну, все вот, вот в жилу, понимаете? Вот счастье. По всему. Потому что, то есть оно не зависит ни от чего. Оно зависит от тебя. А точнее, оно зависит от твоих отношений с Богом. Вот как у тебя с Богом. А Бог у тебя где? Вот здесь, да? Как он? Ну, забыл, в общем, ну, в сердце Бог, он тебе рассказывает, и если ты ему не изменяешь, то все в порядке. И я зачитаю, как вот у меня есть вещдок, вот вещдок, документ, вот, тут написано, какое счастье бывает. Текст 36. Услышат меня, это Кришна Арджуне рассказывает, о трех видах счастья. Оказывается, сорта бывает, да? Вот выбирайте, как мороженое. Которым наслаждается обусловленная душа. А не обусловленная, это блаженство уже, это счастье, которое уже там все. Обусловленная душа, и которая иногда позволяет ей покончить со всеми страданиями. Иногда. Комментарий. Обусловленная душа никогда не прекращает попыток обрести счастье. И вот самый тупик, это праздность. Праздность. То есть должен быть праздник. Как говорил там «Москва слезам не верит», сегодня мы пьем не просто так, а по поводу. И мы отдыхать должны быть по поводу, а не просто так, потому что вот вроде таких дел нет. По поводу. Нельзя без повода. Нельзя без повода. Мы тогда, и мы так карму нарушаем, а значит и милость нарушаем. Ну не просто так. Мы же сюда же не просто так явились. Повод какой-то был. Признание, предназначение. Итак, обусловленная душа никогда не прекращает попыток обрести счастье в материальном мире. Ради этого ей приходится снова и снова жевать пережеванное. Это комментарий пишет Прабхупада. Но иногда, наслаждаясь в материальном мире, она освобождается от материального рабства в результате общения с великой душой. Иными словами, обусловленная душа всегда ищет наслаждений. Но когда под влиянием благотворного общения она понимает, что это было много раз, в ней просыпается истинное сознание. Не просто сознание, а сознание. И она избавляется от стремления к однообразному материальному счастью. Счастье взято в кавычках. Следующий текст. Счастье, которое ослепляет. А вот это, услышат меня, трех видов счастья. И вот эти три вида счастья. Счастье, которое ослепляет человека, лишая его возможности постичь природу души, обманчиво и в начале, и в конце, порождено сном, ленью, иллюзией. Такое счастье называют счастьем в гуне невежества. Это и есть праздность. Счастье в гуне, то есть без помощи, без повода, без, понимаете? Счастьем в гуне невежества, который ослепляет человека. А потом, и все равно потом приходит нежить. Потом приходит после цунами, как отлив вот такой. Комментарий. Тот, кто находит удовольствие в праздности и сне, находится под влиянием гуны тьмы. То же самое можно сказать о человеке, который не знает, что можно делать, а чего нельзя. Для человека в гуне невежества все является иллюзией. Он не испытывает счастья ни в начале, ни в конце. Человек, находящийся под влиянием гуны страсти, может ощущать некоторое мимолетное счастье в начале, которое оборачивается муками в конце. Но человек в гуне невежества испытывает одни страдания от начала до конца. Ну так, бодрячком держатся. Как это называется? Когда человек делает вид, что хорошо, а на самом деле нехорошо. Как это называется?
Лицемерие.
А?
Лицемерие.
Ну, лицемерие это...
Показуха.
Нет, есть специальное слово для этого. Ну, я не помню, но оно есть. Счастье, которое человек испытывает от соприкосновения чувств с их объектами, которое вначале кажется нектаром, а в конце подобным яду, и именуется счастьем в гуне страсти. Это межполовые отношения, это отношения с едой, это отношения «я на курорте», вот солнце, воздух и вода, если для человека это неплохо, это все надо, это все замечательно, но это не должно быть самоцелью, человек не должен к этому стремиться, это как сопутствующие товары, вот какие-то, да, должна быть что-то вот, кардинальная линия, а это будет тебя сопровождать, и оно тебя должно сопровождать. Как знаете, вот ты едешь, и там, куда ты едешь, там до Киева осталось там 25 километров, потом стоп, ты понимаешь, что, о, верным путем. Вот эти знаки, что тебе обеспечивают туда, комфортное, комфорт обеспечивают, просто знаки, поддерживают. Но это не целью не является. И вот, наконец-то, а то, что вначале кажется ядом, а в конце становится подобным нектару, в котором человек пробуждается к самоосознанию, называется счастьем в гуне благости. То есть невкусно. Настоящее счастье невкусно. Изначально, да? Комментарий. Стремящийся постичь природу души должен. А вот где яд берется-то? Вот откуда. Обуздать чувства, ум и сосредоточиться на душе. Все это нелегко и может показаться ядом. Как это своя природа? Нет, дорогой, это не твоя природа. Это природа пракрити. Ты к этому не имеешь ни малейшего отношения. Наши чувства даны нам не для наслаждения, а для ориентации в пространстве. Видеть, чтобы на столб не наскочить, нюхать, чтобы там ядовитое не съесть и так далее. Вот. И это приятно должно быть. Но не из-за этой приятности влечь меня должно быть другое. Стремящийся постичь природу так. Это нелегко и может показаться ядом, но если человеку это удастся, то это дает ему возможность по-настоящему наслаждаться жизнью. Шришо Панишат, мантра первая. Перевод Мадхвачарьи. Вся Вселенная и все, что пребывает в пракрити, в материи вот этот вот, пронизано Богом. Точка. Наслаждайся тем, что дано Богом, но не желай достояния других. А что тебе дано Богом? Ты что, солнце, воздух и вода, там пляжи, еда вкусная Богом дано? Нет, нет. Это ты как на ИСТО пришел машину проверить. Тебе Богом дано предназначение. Вот этим ты должен наслаждаться. Предназначение, призвание дано. И не желай, не вздумай копировать кого-то другого в его деятельности. Написано, не желай достояния других. Думают, достояние это вот, что можно там пощупать. Нет, достояние это вот такая программа божественная, уникальная, единственная, твоя, индивидуальная, которую никто другой не потянет, а ты, а тебе счастье оно обеспечит. Вот которое выше мы рассказывали. Не желай достояния других. То есть тебе дана природа. И эта природа, кстати, заключена в теле. В теле. То есть, ну, один там худой, один там, ну, кто какой, да? И это тело, оно обеспечивает задачу. Один в боксе, один на компьютере. Разный тип тела. Разный тип ума есть. А ум это вообще отличается здорово. Ум музыканта от ума обыкновенного человека в 40 раз отличается. Пишет, ну, кто изучал вот это. То есть, уникальный набор гун материальной природы. То есть, наше тело является приемником, который вот эти гуны вот здесь вот танцуют. Но у меня вот такое тело, что одни гуны я воспринимаю, другие не воспринимаю. И вот такой там сангвиник, другой холерик, третий такой. Потому что вот настройки уже разные. Можно попытаться перенастроить, но лучше этого не делать. Поэтому не надо ничего со своим телом делать. Выполняй свою задачу, твое тело будет прекрасно. Это залог здоровья, а не то, что ты где-то начитался там. Вот, своя природа. И вот эти так называемые вот эти азы, это брахманы, да? Азы. Кто там дальше? Человеки, людина и жить – это аналог браманов, кшатриев. Человек – это кшатрий, людина – это кто?
Вайша.
И жить – это шудра. Шудра. Чем они отличаются? Бхагавад-гита говорит, у них разные соотношения влияния на них гун. Разные процентные соотношения гун. Вот. И читаем. Текст 41. Браманов. Кто же они такие? Как Гита описывает их? Это сейчас про нас говорю. Чтобы было счастье. Потому что не будет счастья, будешь нежитью. А не будешь нежитью, тебя утилизируют. Сейчас очень такая популярная тема. Вот кого утилизируют. Живого не утилизируют. Природа не позволит. Ты живой, ты исполняешь его волю. Как тебе можно... Итак, текст 41. Браманов, кшатриев, вайш и шудр можно узнать по их качествам, проявляющихся в их деятельности. Текст 42. Браманы. Умиротворенность, самообладание, аскетичность, чистота, терпение, честность, знание, мудрость, религиозность. Таковы природные, не надо их дрессировать, качества браманов, проявляющих в их деятельности. Есть два великих человека, описывающиеся в Махабхарате, это Дроначарья, который учил там всех и пандавов, и кауравов, и у него была трагедия. Он был... У него была брахманическая специальность, он был учителем, но по натуре он был кшатрий. Это проблема его в жизни. И другой был Пхишмадев, который там отреченный, все. Он был брахман по натуре, а исполнял роль кшатрия. Был придворной собакой, охранял территорию у там, этого Дурьотханы там, и у его там, отца. Понимаете? И это привело к войне. Это было к великой войне, где там человечество было практически уничтожено. Вот потому что такие ключевые, вот просто взяли и не своим делом занимались. Причем хорошо они исполняли свое дело. Поэтому говорится, что лучше плохо свое с недоделками, чем отлично. Они отлично чужое делали, и это привело к плохому, к войне. Итак, так. Это браманы. А в кшатри героизм, сила, решимость, находчивость, отвага, щедрость и умение вести за собой. Не за каждым идут, да? А это с детства видно уже. Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага, щедрость и умение вести за собой – это природные качества кшатрии, необходимые им, не просто так, они носят их как украшение, а необходимы их для исполнения своего долга. Вальши, кто у нас? Земледелие, торговля, вот занятия, соответствующие вальшам. Вайши самые богатые считаются, да. Ну, правда, кшатри их стригут там немножко. Налоги, да. Вот. А шудры же предназначены для того, чтобы заниматься физическим трудом и служить им. Например, какой-то там профессор, который там, он может быть директором научного института, он шудра, у него профессия. Понимаете? Шудра, потому что ему заказ дали, его тему могут закрыть в любой момент, он не хозяин своего положения, он шудра. То есть, насколько я там знаю всякие теоремы, это не говорит о том, что я не шудра. Нет, шудры просто мозгами служат, какая разница, какими-то своими там талантами. В общем, если ты слушаешь голос изнутри, который тебе рассказывает о твоей природе поведения, а он говорит, как поступить, вот, как поступить. Например, вот такая интересная история была, когда догола раздевали вот этих у пяти пандавов была одна жена, помните, на пятерых. Мамаша им сказала, ну разделите между собой, а они тогда сказала маму, значит все. Вот одна жена на пятерых. И когда ее раздевали, эти такие богатыри, пять штук, молчали. И каждый как-то себя там повел. И эти такие, которые могли там все это собрание разнести, они молчали, смотрели, пока она сама за себя, эта женщина, не заступилась. Вот если кто-то будет изучать эту историю на досуге, каждый из этих пяти пандавов олицетворял какой-то тип брака. Вот, там у Арджуны с ней был один тип брака, у Бхимы с этой же женщиной был другой тип брака. И так далее. И поэтому они по-разному себя вели. Разные типы брака, разные отношения между мужчиной и женщиной. И здесь то же самое. Вот браман, вот кшатри стоит. Одна и та же ситуация, по-разному все друг друга они начинают вести себя. И правильно. И поэтому не надо спрашивать, как себя вести. Может, рядом стоит не тот, который тебе не поможет тебе его стоит, в общем. Если ты слушаешь голос изнутри, который рассказывает тебе о твоей природе поведения и следуешь тому, то гуны материальной природы поддерживают в тебе жизнь. Если нет, то убивают в тебе жизнь. Ну это как сказано, вот если ты не послушаешь меня, да, вот изнутри голос, то гуны, ну, тот уничтожишь тебя. А кто уничтожит? Гуны уничтожат. А если так, ты верхом на этих гунах и думаешь, что ты меня так несет? Никаких усилий нету. И вот, в общем, в Бхагавад-гите здесь дана классификация живых, но не дана классификация мертвых. Я думаю, это сделано умышленно, потому что в славяно-арийских ведах она дана. Для чего она тут не дана? А для того она не дана, что все живые, они все живые, и к мертвым нельзя относиться как к живым. У нас такая дурацкая ситуация вот в социуме, в мире, в странах, потому что мы к мертвым относимся как к живым, а к ним нельзя относиться как к живым. Нельзя толерантно к ним относиться. Потому что к живым у нас должно быть одно отношение, к другим, к мертвым другое отношение. К этим, к живым можно обратиться со словом, тебя поймут. Мертвые понимают язык наживы и язык силы. Больше они ничего не понимают. Никаких других аргументов у них нет, потому что самосохранение. Живые, они в вечности уже находятся, они не боятся ничего, они непокупаемы. А эти продаются. Продлить жизнь еще хоть на... или как-то ее улучшить. Для вечного это улучшение его, интересно, само приключение жизни. Вот. Ну, правда, чтобы... чтобы не было лишних комментариев, в Бхагавад-гите все-таки есть. Их называют преданные и непреданные. И описано 4 категории преданных, те, которые служат Богу. Ну, как служат? Слушают, слышат его все. Ну, как его не послушать, не услышать нельзя. Но следует нести. И вот есть 4 категории преданных, которые предаются безоговорочно. То есть, смелые я бы назвал. И есть непреданные. Они тоже слышат и понимают, что надо делать. Но не делают этого. Вот они вроде бы мертвы. Не вроде бы, они мертвы. Потому что без Бога ты мертв. То есть, Бог тебе есть, но ты его не используешь. Розетка есть, но ты не включился. Энергии нету, да? А что в живом существе главное? Жизненная сила, она только там. Вот. И поэтому я это сейчас прочитаю, но здесь не сказано, как они действуют, не сказано, во что это вырождается, что это могут быть начать появляться в этом мире антибраманы, антикшатрии. Антибраманы, это, которые искажают вот эти ценности, вот эти божественные. Антикшатрии, которые войну переделывают просто в убийство народов. Они никакие не кшатрии, ничего не защищают. Но они носят погоны, они какие-то генералы, какие-то генералиссимусы могут быть, да. А на самом деле они просто подставляют все народы, они к этим народам отношения не имеют. Антивайши, которые заботятся не о благо, чтобы не все процветало и все больше было, а уничтожают продукты питания. Вот. Антишудры, которые, понимаете, все, да, которые вот, и к ним нельзя так относиться. А как к ним относиться? Их надо ставить на место, потому что мы с ними в жизни встречаемся на всех уровнях. Я даже более скажу. Насколько ты жив, настолько тебе придется встречаться с нежитью твоего уровня. И твоя задача поставить его на место. Там наверху есть тоже там браманы, кшатрии. И они тоже со своей нежитью будут встречаться. Но ты должен поставить его на место. То есть, или купить ты должен его как-то потом, ну, с ним, он только вот эти хитрости понимает, или просто пригрозить ему, если у тебя хватит решимости. Потому что, ну, это война, это как Цой пел, между как землей и небом, война, она всегда будет продолжаться, потому что нежить обязательно, вот такой побочный эффект. Из хорошего можно вот до абсурда довести, и уже доведено. И, то есть они среди нас, относиться к ним как живым нельзя, ты им не поможешь, а давайте их пожалеем. Ты себя погубишь, но их не спасешь. Поэтому говорится, что преданным рассказывай вот эти все истины. И если ты встречаешь преданного, то есть человека с совестью, то и Бог говорит, вот такой человек, вот для меня лучше всех, потому что вот он неосведомленному, но совестливому рассказал, и тот быстро будет прогрессировать. А если ты не преданному расскажешь, то во-первых, ты продлишь его агонию, и от тебя Бог тоже отворачивается. Нельзя их жалеть, потому что, смотрите, есть жалость, а есть сострадание. Сострадание, оно ресурсное. Сострадание, оно имеет свой плод сразу. А жалость на расстоянии. Жалость это абсолютно безответственное дело, потому что он где-то там далеко, и мне вот так его жалко. Иди или делай, или просто не заморачивайся, не отнимай силы. Это ты галах вырабатываешь, и он идет в коробочку зла, и потом он к тебе вернется. Не надо. Я вот не люблю обращаться к библейской традиции, но там был один Давид, который, в общем-то, нехороший человек. Нехороший человек, хотя считается святой царь. А он вообще геноцидил все народы. Естественно, в отличие от Саула. Но, как говорил Суворов, надо брать примеры из врагов. Хорошие, позитивные примеры. Когда у него умер сын, вот он умирал там в вагоне, и лекаря его там. Он там и в посты, и в молитвы, и там пеплом себя посыпал. Но когда узнал, что он уже умер, он говорит, дайте поесть, помылся и продолжил правление свое. То есть это должно быть ресурс, когда все, ну понятно, он все сделал, все, что мог, Бог сказал, нет, не положено тебе. Он просто перестал скулить и по себе, и по других. Вот это молодец, я считаю. Это человек, который живет. А так ты просто в состоянии нежити совершенно бесплатно себя. И усугубляешь страдания вот тех. Страдания тех, ну, которым плохо. Ты думаешь, что и лучше им делаешь? Нет. Хуже делаешь. И все, что пить на поминках. То же самое. Итак. Все-таки Бхагавад-гита говорит, что есть это преданные, есть непреданные. Поэтому их раз, ну, просто вкратце прочитаем. Четыре типа праведных встают на путь преданного служения мне. Бог говорит. Страждущие, вот четыре. Страждущие, ищущие богатство. Я бы сказал так, нищие, которые хотят разбогатеть. Любопытные и ищущие Бога. Вот. Они все материальные. Вообще, я ко всем могу сделать претензии, в смысле, с духовной точки зрения. Эти нищие, а что ты не работал? Ну нет, ты пришел экипированный в этот мир. Ну значит, ты как-то попал под какое-то развращение. Да, они могут молиться, им Бог даст ума, даст работу, и просто от лени своей, и они станут, ну, в норме. А этим мало, этим надо жить в роскоши. Ну ничего страшного, может у них природа вайша. Природа ваша. Может, они вообще такие массовики-затейники праздники делают. А те, которые любознательные. А вы знаете, меня вообще ничего не интересует, кроме того, что мне надо делать. Как того Шерлока Холмса. И вот вся информация, которая вот к этому как-то прилепляется, потом оказывается, к этому прилепляется вообще вся информация всего мира. Как эти буддисты. Вот, он изучает сушеную рыбу и понимает, как Вселенная устроена, да? Вот, понимаете? А если ты будешь изучать просто любопытно, а там интересно, фейк, не фейк, но интересно, какая-то сенсация, вот такой вот раздрайв в голове, и ты ничего не будешь понимать в этом мире. Просто за интересом, а вот есть любопытные. И поэтому, а есть такие любопытные, поэтому любопытные, которые изучают это, там, ну, дьяна-йога. Нормально. Но главное, чтобы они не эффекты вот этого мира, а вот кто этот мир сделал. Вот. И ищущие Бога. Это этим вообще все есть. Им надо торт на вишенку, то есть это вишенка на торту, да. И вот еще и про Бога бы нам узнать. Вот, которые ищут, они все есть, все надоело, и вот Бог. Они понимают, что вот это вот все что-то, какие-то все законы похожие, единство законов предполагает какое-то единое законодательство, и вот этого законодательства вот бы с ним, а и они знают, что с ним можно поговорить. С ним можно поговорить, и вот когда они встают на эту тропу, вот и это материальные вещи. Настоящего там чистого, преданного, это ничего не интересует. Ему все равно. Как он голоден там, и, ну как, в каком, он свое делает, даже не свое делает, он просто дружит с Богом, а тот его ведет через бедность, через богатство, через все дела, ему хорошо, главное, вот такой вот сопровождающий, вот это путешествие, вот это чистые преданные. Итак, четыре типа праведников встают на путь преданного служения мне. Страждущие, ищущие богатство, любознательные и те, кто стремится постичь абсолютную истину. Невежественные и глупые грешники. А вот теперь те, которые не предаются. А теперь нежить перечисляется. Невежественные и глупые грешники. Это те, которые их мудхи еще называют. Мудхи – это ослы в переводе. Это которые работают и думают, что они, если больше поработают, то у них будет счастье. Ослы. Вот эти ослы. Глупые грешники. Низшие из людей, это нарадхамы. Ой, про них больше всего написано, считается их больше всего. Ну, я, наверное, не буду. Посмотрите вот это в Бхагавад-гите.
Переводится как?
Да, то есть это основная масса, которая, в общем, любит смотреть телевизор. И вот то, что им скажут, это называется низшие из людей. Низшие из людей. То есть это животные, которыми легко манипулировать. Низшие из людей. Низшие из людей. Своего мнения не имеют. а также те, чьи знания украдены иллюзии. Это, знаете, кто это? Это поэты, ученые и выдающиеся политики. Чьи знания украдены иллюзии. И демоны-безбожники. Но это уже крутые. Демоны-безбожники это конкретно затворенные. Это просто есть оболочка. Дол на английский. Вот есть такой даже фильм. Кукла. Кукла. Вот он кукла, а у него внутри там уже другая совершенно сущность. Если этих трех надо просто ставить на место. Ставить на место. В клетку, как в зверинец. Этих надо убивать. Написано. Это говорит Бхагавад-гита, с этими нет, потому что в некоторых случаях зло или безбожие уничтожается только с носителем зла. Потому что на самом деле, ну и так говорится, что вот там Кришна рассказывает, ты на самом деле никого не убьешь, потому что душа бессмертная и так далее, то там уже и души-то нету. Ты этим самым освобождаешь душу. Ты лишаешь его вот этого, вот, там уже никто не живет, там не просто нежить, а там очень конкретная нежить. И вообще она пришла из какого-то другого параллельного мира, ей тут вообще не место. Вот такие вот. Но нам призывают к толерантности, такие законы. Вы знаете, в этом, что же за страна? 50 лет там не политики, а правительство, не правительство, а инициативная группа. Как же это? Филиппины, по-моему, Филиппины, да. Там фашизм даже одно время был, стали, взяли и ввели старые древние законы. Преступность сразу куда-то ушла. Гомосексуализм, там все вот эти все дела, преступность сразу испарилась. То есть ввели смертную казнь и все. Кстати, по ведам считается, если человека не казнили за особо тяжкие такие преступления, у него там ад, а вернее вот такая межпространственные вот эти порхания в виде голодного духа, которые, ну, описание ада просто меркнут по сравнению с его мучениями. А если его там по суду, прилюдно и все такое, они его на самом деле избавляют от этого. Ну, такие вот веды интересные. И кто-то специально это убирает. Говорит, ну, под видом что нам добрее и духовнее быть. Это никакая не духовность. Это развращенность и слабость. Итак, никогда не предаются мне. Значит, четырех этих преданных рассказал, непреданных тоже рассказал. Идите туда. Вот. Вот. И тот, смотрите. Тот, кто открывает высшую тайну моим преданным, непременно обретет дар чистого преданного служения. Знаете, что такое? Обретет дар чистого преданного служения. Просторечие. Обретет дар любви. Вы думаете, вы с ней родились любовью? Фиг вам. Ни у кого в нас нет любви. Этот дар получает мать сразу после рождения ребенка. И она вот так его любит, вот этого такого всего там может быть не так хорошо пахнущего, памперсы меняет. Откуда в ней такая сила, такая мощь любви? Бог ей дал и дал ей для вот этого ребенка. А не было бы этого. Или вот дар любви, вот она встретила своего суженого, ряженого, значит миссия у них какая-то. Любовь дается для чего-то, дар любви. А те, смотрите, и вот она родила, и какой пока маленький, какой хороший, а потом что-то отношения у них попортились, понимаете? Так, отношения попортились. Или вот они супруги такие, душа в душу. Знаете, когда в душу, когда рожать надо было детей? Потому что не душа в душу, как они их родят-то? Они вообще близко друг к другу не подойдут. И вот когда они родили, сколько там им там положено, сколько они там потянули, все! Ну что может быть больше этого? Ну больше этого, ну дело какое-то общее, очень важное, да. И вот там Шаляпина была супружеская пара, и вот они любили друг друга там до гробовой доски, и все, которые... Вот любовь, потому что им любовь дана для этого. Что такое любовь? Любовь, когда достоинство, как должное, а обычные смерды нежить любит достоинство и ненавидит недостатки. А любящий, он на достоинство не обращает. На него даже как-то раздражает, что он это сделал, хочется помочь. Он раз это сделал, а недостатки умиляют. Понимаете, какое сумасшедшее счастье. И вот тут написано, знаете, что написано? И люди вынуждены, пока вот дети, пока предназначение, а потом бах, на пенсию пошли. Ну, люди сами себя увольняют с этой жизни. Нету пенсии, ну нету. И так далее. А тут написано, смотрите, тут написано по-другому. Любовь пожизненна. Независимо, есть дети, нет детей. Пожизненно, смотрите. Вот. Тот, кто открывает высшую тайну моим преданным, непременно обретет. Это значит, ты это, вот то, что вот я рассказываю, кому-то расскажите. Но смотрите, нежите, не надо бисер перед свиньями, потому что силами этих же свиней вас потопчут и вытопчут всю любовь вас. Не надо. Я всех люблю. Не надо нежить любить. Не надо. Любовь – это перст Бога, который указал на этого человека, на этого человека. Не надо себя с Богом равнять. Это Ален Даллес говорит, я с вас космополитов сейчас сделаю и беру вас голыми руками. У каждого дано кого любить. Ты не можешь всех любить, потому что любить это значит все. А остальных не надо, есть имперсональные отношения называется. Это тоже, кстати, любовь. А я вот всех, это моя семья. Не надо, не получится. Тогда ты ничего не сделаешь. И один. То есть любовь это всегда дар. Написано дар чистого преданного служения. Это и есть любовь. Это всегда дар, это не свойство живого существа врожденное. Врожденное. То есть живое существо. И если этого дара нету, то ты смерть получаешься. Вот. И поэтому написано, что никогда не открывай этого. Следующий прямо текст. Один за другим. Этого сокровенного знания тому, кто не воздержан и не предан мне. То есть я на бис повторю, что нежить разговорами не впечатлить, совести нет, понимают язык силы и выгоды. Все. Итак, жить нежить. Это говорится о душе, о состоянии души. И как же душа может не жить? Не жить это у нас ассоциируется убить. Но вот тут написано, вот, что душу убить-то нельзя. Ее нельзя расчленить и сушить ветром, оружием, сжечь огнем. Это Бхагавад-гита 2.23 такой есть текст. Там, ну ничего с ней нельзя сделать. Ничего нельзя сделать. Это Кришна говорит Арджуне, который говорит, как мы ее сейчас убьем. Он говорит, ты, даже я захочу, не могу убить. Как же получается нежить? Ничего нельзя сделать. А что с ней можно сделать? А ее можно что? Кто угадает? В народе об этом вот так вот сказок. Выше крыши. Ее можно продать. Душу можно продать. И вот эти все нежить, нелюдь, бесы и господа, которые тираны, это продали свою душу. На, ну как, ну комфортно стало. Комфортно стало какой-то. Как продать душу? Или не как платят за эту душу? Вот если посмотреть... Нелюди и нежити. Вот. Нелюдь и нежить. Они продают свою душу? Продают. А получают плату? Нет, их обманывают. То есть дьяволы, сатана или пракрити их обманывают. И поэтому для чего? Потому что у них еще вернутся назад. А вот бесы и господа, вот эти вот голубые относятся к бесам, потому что там подселение уже, да? Они полностью продают свою душу. И они имеют полную плату. Смотрите, бесы и господа, продавшие полностью. А что против них? Это человеки и азы. В некоторых традициях асы говорят. Эти никогда не продаются. Эти частично продаются, а эти тоже частично продаются. Эти могут, имеют потенцию продаться частично, эти уже никогда не продаются. Эти уже продались потрохами, а эти желают продаться, но продались, но не совсем. Немножко у них там что-то такое брежет, возможность вернуться назад. И на минимум надо быть человеком. То есть минимум, а человек это кто? Это кшатрий. И если ты не воин и говоришь, что, что ну не всем же быть героями, значит ты можешь продаться. Значит, ты не застрахован от тюрьмы и от сумы, и от несчастья, и от нежити не застрахован, от смерти ты не застрахован. Тебе придется быть воином. Воином быть обязательно. Вообще это говорится, это вот, а есть еще там саньяси, они такие отреченные от всего, и саньяси может действовать и как кшатрий, и как вайша, в общем, как там эта карта ляжет, да, как ему скажут. Но кшатрий, огненная природа, которая никогда не оскверняется, тут должен стоять. И поэтому именно вот это вот, этот тот самый Рубикон, который говорят, а нет его, это десятый принцип преданного служения, то есть десятый принцип любовного преданного служения, любви. И он говорит, знаете, что он говорит? Его вырезали с английского перевода, а он там был в трех местах, Бхагавад-гите, в русском переводе не одни, девять принципов преданного служения, вот поклоняйся алтарю, делай там то, делай там все. Шраваном, Киртаном, Смараном, все эти дела. Но написано преследовать и ненавидеть непреданных. И надо что-то с ними делать. Потому что любовь, бхакти переводится, любовь, состоит из чего? Из Бога, самого преданного, а неосведомленного и врага. Если у тебя нету врагов, извини, ты просто глупый человек. Посмотри, в каком мире ты живешь. Тебе хорошо и хватит, что ли? Ну, это начало коллапса. Как ты можешь спокойно жить, если где-то что-то не так? Это начало коллапса. Потом тебе будет меньше, 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 и ты будешь где бы в какой-то вот в коконе сохранить вот это вот комфорт. Сплющит, все не получится. Это... Итак, как продать душу? Вопрос. К вам вопрос.
Мы не знаем.
Как не знаем? Сколько продающихся? Как продать душу? У вас в магазине спрашивают за, ну, что у вас тряпки нет на роте и на носе? А вам некогда. Вам некогда. И вы так прикидываете, что все равно она понятна, это да-да. То есть, а там нежить, за кастой нежить сидит, это понятно. Нежить сидит. И если вы наденете эту тряпочку, никогда, никогда не надо продавать душу. Ни в каких условиях. А нам кажется, мы сэкономили время. Нет, мы его потеряли, потому что дьяволу только дай потянуть за ниточку. Как есть такая история в одном трубопроводе, ну такой трубопровод, что там человек не пролезет. Проварили его, а он много километров и с изгибами, и надо было кабель завести, а он там вот сворачивается. И один человек говорит, давайте мне за какую-то кругленькую сумму я вам протяну. А у него был какой-то хомяк какой-то. Какой-то хомяк или барсук, я не знаю, какое-то вот такое животное. Он к нему к хвосту привязал леску и по заднице его раз. И он и выбежал на другом краю. За леску привязали такой маленький, такую прочную бечевку. За нее маленький тросик. За маленький тросик большой трос, а за трос уже кабель. Чуть-чуть дайте ему. То есть нельзя быть чуть-чуть беременным. Нельзя быть. Нельзя чуть-чуть изменять жене. Понимаете? Нельзя. Ты изменяешь или не изменяешь? Чуть-чуть. И здесь то же самое. А тут с Богом отношения, да? Вы жене объясните это, она не поймет. А Бог, думаете, спустит вам? Да нет, ну, вы хотели.
А есть, например, знаете, как там слесарь первого разряда, второго разряда, там, четвертого разряда, и продать душу первого разряда, второго разряда.
Так вы
мы про... И все так.
Есть, 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 вот они разряды. Разряды живых и разряды мертвых. Вот,
но маска в магазине, это какой разряд?
А это нежить сразу, нежить. Да какой кшатрий согласится? Я видел одного кшатрия, который зашел. Кшатрий его вид. Он мне вот, я не знаю, ниже груди. Это, кстати, атаман, вы, может, его видели. Он пришел, вот это, в серый магазин у нас, и там был разрез, там был вот как раз самый такой вот накал, что там полиция, все за это, и люди еще не понимали, что Конституция их защищает. И ему, к нему подошел охранник такой, знаете, в теле, такой охранник. И говорю, там, одень-ка вот это, он. И, а у него он такой шпендик, а у него голос такой громовой, просто кто там мяхнул, че гавкнул. И они как уши все поприжали, и кассирша раз, иди только отсюда. Он просто сказал, это кшатрий. Не, ну вы как браман заходите, и все просто падают в обморок, и вас обслуживают.
Если признаться, что я могу зайти как браман, и ко мне никто не подойдет. Ну я раз 20, я одела маску на кассе, я признаю, потому что я куда-то спешила, что-то мне нужно было купить спички.
Знаете, это очень похоже, мы себя оправдываем, что, ну, сравниваем, понимаете, преданный или он, вот Бог сказал, да, нет, и все, никаких компромиссов. Я теряю материальное, время теряю. Это материальное, а вечность. А вечность. Есть вот у Герберта Уэллса замечательная книга, рассказ «Зеленая дверь в белой стене». И там один мальчик, он пошел в школу, и надо в школу было спешить, и тут какая-то дверь, она его просто манила. Он открывает туда, закрывается дверь, он ее не видит. Он находится в раю, там овцы, львы все вместе, какая-то женщина, там все пропитано любовью. И он так забеспокоился, совесть на него начала там это немножко у него. И он говорит, надо домой. Она говорит, ну смотри, как хочешь. И он выходит, и оказалось, он там пару месяцев или сколько тогда отсутствовал. А там он был, ну, как часок какой-то. Вот. И он так, и всю оставшуюся жизнь он думал, где же, если я еще раз найду эту дверь, я зайду, может, не буду выходить, потому что вот тот мир и этот вообще несопоставимы. И потом и жизнь подсказывает, вот Бог, вот так он не кстати, он всегда подставляет вот наши материальные интересы. И вот он влюбился, он обручен, и вот он едет, спешит, и там сейчас вот это ЗАГС ихний, там это в Лондоне. И тут он проезжает мимо, и вот она дверь. Он, кстати, потом ее искал, он не нашел, и вот она эта дверь. Он говорит, так, запомним, где эта улица, там обручился, расписался, раз пришел туда, ее нету. И потом он стал уже таким великим, такие сделки проворачивал, и вот она сделка, его вообще смысл жизни эта сделка, и он опять едет на эту сделку, и там опа, опять эта дверь, в этот момент. А тут я всего лишь опаздываю. Вот, хоть и дьявол, говорят, прячется в мелочах, но и Бог тоже в мелочах, это не мелочь. Вот. Да если бы все пожертвовали своими 10 минутами или полдня и не одели бы, чтобы было. Представляете? Проиграли все вот так вот, каждый по чуть-чуть.
Ну, если бы, вот это вот, понимаете?
А я и говорю, а не надо говорить «если бы», я говорю, ты сам начни это делать, и тысячи спасутся вокруг. Не надо уговаривать всех, что давайте. Я никого не уговариваю, как говорил этот Остап Бендер, я верю, и вас с собой не приглашаю, да, верю в кружочек на карте мировой, да, но у него было Рио-де-Жанейро, у нас духовная реальность. Итак, вот так продать душу, как продать, вот по мелочи, ты даже не понимаешь, что продать. И это делает, ну, жить нежить, вот она колеблется, вот счастье, несчастье, вот некогда, материальный интерес, комфортно, некомфортно, а быстрее времени, а там меня ждут, вот, и, то есть, их обманывают, это, то есть, бесы, так, штурвал не могу, значит, вот, нежить и нелюдь их обманывают, вот эти человеки и бесы, азы и господа, они осознанно продают. Они знают, что за этим будет. Эти не знают. Вот СМИ все, вот для вот этих двух категорий, Эти понимают, что за СМИ прячется. Они отличают правду от истины. И поэтому осознанно продают или осознанно не продаются. А те не понимают, они еще мелковаты для понимания. Итак, у нас главное что? Во-первых, мы сразу отвергаем профессиональное состояние смерти. Это нежить, нелюдь, бесы и господа. Мы отвергаем это. Но также, как туда не попасть? Знаете, как туда не попасть? Заниматься тем, кем ты родился. Азом или человеком, или людиной, или ты вот как шудра, вот, жить. Почему? Потому что в результате греха, ошибки, текст 45, занимаясь деятельностью, соответствующей его природе, вот надо определиться, кто ты, кшатри, занимаясь деятельностью, каждый человек может достичь совершенства. И следующий текст, лучший, 47-й. Исполнять свои обязанности, пусть несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие, выполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе, человек никогда не навлекает на себя греха. Даже если он напортачил, накосячил, но в своей деятельности с него никаких штрафов не будет. Но если он полез в чужую и там накосячил, вот там с него снимут стружку. И это правильно. И я знаю такие их примеры. Просто некогда их... И комментарии Прабхупада к этому стиху. Человек никогда не должен пытаться подражать другим, исполняя их обязанности. Тот, кто от природы склонен к деятельности шудры, не должен претендовать на звание брахмана. Даже если родился в семье брахманов, никакая работа не позорна, если она связана со служением Верховному. Кшатрию, правителю, приходится применять насилие и убивать врагов. И лгать. Кшатрию приходится лгать, понимаете? Руководствуясь политическими соображениями. Никакая политика не обходится без насилия и дипломатической лжи. Но для кшатрии это не повод отказаться от выполнения своего долга. Хитрить придется. А вот тем трем хитрить нельзя, не надо. Посмотрите, он может убивать, совершать насилие и врать еще может. Вот. Но есть кшатрии, а есть бесы, антикшатрии, которые лгут и совершают насилие. А он это делает для пользы для. Всякое действие несет в себе изъян, подобно огню, который всегда покрыт дымом. Поэтому никто не должен отказываться от обязанностей, порожденных его природой, сколько бы изъянов они в себе не несли. Хотя огонь сам по себе чист, он покрыт клубами дыма. Однако дым не оскверняет огонь. И это совершенство деятельности. Вот. А мы же думаем, чернорабочий, руки грязные. Трубочист какой-то, да? Он может быть более чист, чем пуджари у алтаря. Понимаете? И поэтому, знаете, как определить чистого человека от грязного?
Говорите.
Ну кто? Чистые, то есть грязные, брезгливые. Ой, фу. Вот он держал. Чистые люди берут все подряд, не боятся. Они источник. В них не зайдет грязь. Грязные люди очень брезгливы и чистоплотны. Чистые люди могут себе позволить такое, понимаете? Симптоматика. Инстинктивно это делают. Они не боятся заразиться ничем. Они не боятся антисанитарии чистые. Для них весь мир чист. Они на них ничего не действует. А для этих все. Вообще грязь, нечисть. Есть люди чести, а есть люди нечисти. Чести и нечисти. Те честь, у них честь, то есть они знают, что делать. Честь имею. Это единственная собственность, в общем-то, человека, честь. Вот это предназначение, что они должны делать. Кто обуздал ум и чувства, А это начиная к кшатрия, да? Освободился от стремления к материальному удовольствию, может достичь высшей ступени совершенства. Скажите мне, пожалуйста, что такое высшая ступень совершенства? Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный и так далее. Итак, в чем совершенство? Высшая ступень совершенства. В чем?
Любящий человек.
Ну, любовь, хорошо.
Принятие.
Давайте симптоматику, материальную симптоматику любви. Кто вам скажет?
Так мы о материальном или о духовном?
О духовном. Материальную симптоматику любви, пожалуйста, мне в студию.
Материальную?
Материальную симптоматику. Симптоматику.
Я не знаю.
Отсутствие кармы. Нарушение всех законов природы.
Это материальная симптоматика?
Это материальная симптоматика. Это отсутствие материальной симптоматики. И поэтому здесь написано...
Материальная любовь, это наоборот, равно карма.
Еще раз. Правильно вы говорите. Те, кто обуздал ум, чувство, освободился от стремления к материальному удовольствию, может достичь высшей ступени совершенства. Тире. Свободы от кармы! Ура! Свободы от кармы!
Все правильно.
И свобода от кармы не то, что тебе простились грехи. Физика, химия, астрономия, ничего на тебя не действует. Никакие ни планеты, ничего не действуют. Как Пугачева поет, ваша любимая Пугачева, любовь одна виновата, а все остальные, как она поет? Разные причины, не надо мне мутить мозг. Любовь одна виновата, или ее отсутствие. А вот когда ее отсутствие, столько причин, ой, планета не туда дошла, ой, вон тот виноват, ой, у меня здоровье не позволяет, любовь одна виновата. Бог за всем стоит. Вот этот вот. Пять причин и Бог. Высшей ступени осознания достигает тот, кто ради удовлетворения Верховного отказывается от плодов своего труда. Без комментариев, да?
Да.
От плодов. А за что боролись, да? Да. А что мне за это будет? Вот когда это исчезает. А никакой благодарности, я им вот столько, они мне ничего. Пока это есть, то извините, не высшая ступень, мягко говоря, да?
Угу. Мягко, потому что корысть.
Мягко говоря. А если же будешь действовать, не слушая моих указаний, то потеряешь себя. Комментарий. Человек, обладающий сознанием, не беспокоится об удовлетворении своих физических потребностей. Глупцам никогда не понять того, как это можно быть способных от всех волнений? Ну как это? Глупцам никогда не понять. Каждый человек находится под властью неумолимых законов природы. Но стоит человеку начать действовать в сознании, как он сразу же, не постепенно написано, сразу же обретает свободу и избавляется от всех материальных затруднений. Вот это свобода от кармы. Людей обманывают, что их безопасность, благополучие и счастье зависят от каких-то там планет, от послушания правительства. Вот ты выполнишь и не выйдешь. Нет, не от этого зависит. Ни одна обусловленная душа не знает, что можно делать. Это я читаю Бхагавад-гиту. Что можно делать и чего нельзя делать. То есть никто из нас не знает, что делать и что нельзя делать. Но человек, обладающий сознанием, может бояться, не бояться действовать. Ибо сам Кришна, находящийся в его сердце, подсказывает ему изнутри, что делать, а духовный учитель лишь подтверждает эти указания. Я говорю, духовный учитель, что ты там кого-то слушаешь, у тебя уже желудок урчит на самом деле, это не подсказка. Духовный учитель, не написано, лишь подтверждает. Это Бхагавад-гита 18.58.
А как он может подтверждать?
Подтверждать он может тогда ободрять. Каждый знает, а духовный человек, а духовный учитель вычленяет это беса, вот это Бог. Он говорит, вот иди не будешь. Как? Это самый неподготовленный вариант. Он говорит, вот именно он. Он его ободряет и вдохновляет не бояться делать это. Вот суть духовного учителя, больше ничего. Ну, почему? Потому что когда вот такие ситуации, они бывают, знаете, когда? Когда, ну, когда все ровно и все нормально, у всех все в порядке, никакие веды нам вообще не надо. Мы сами как веды, сами расскажем. Но когда человек долго начинает не жить, Бог его перестает поддерживать, и он раз-раз-раз и упирается в тупик. Вот в этом лабиринте жизни, а он описывается красочно. Он не видит свой прямой путь, лабиринт, по лабиринту его там лукавый. Он его в тупик, стена. И вот часть, причем значительная часть населения, она просто пускает руки и начинает действовать, ну, намного меньше, чем раньше. Ну, потому что, ну, вот же причина, я же не могу, что толку махать, прыгать руками. Я подожду, когда она рухнет, и кто-то меня вытащит, или кто-то, может, пробьет дорогу. И вот в таком это состоянии. Другая половина, не половина, а меньшая половина, она удваивает усилия. И она начинает разрушать эту стену. Скажите мне, это хорошо или плохо?
Хорошо.
Да, это лучше, чем первый вариант. Потому что та уже стала нежитью. А эта стала жить. Но это жить глупая. И только 3% они что-то понимают, что раз они зашли в тупик, надо что-то сделать кардинально новое. Не удваивать усилия, вот мне этот бизнес не дается, я ну-ка еще туда пару лет вложу. Они понимают, наверное, надо другое что-то. И делать другое. 3% всего.
И вот эти... В течение этих 2 лет, там же еще тоже что-то происходит.
Да, но они теряют время драгоценное.
Ну, каждого своя.
Да, теряют время. Но дело не то, что теряют время. Потому что наше каждое призвание, если каждый выполняет свое призвание, судьба вокруг всех очень сильно облегчается. Он не просто, вот он, а остальные, что от него не зависит. Зависит. Если мне плохо, я тоже ж не зонирую, понимаете, проблемы. И я, если не выполнил свое призвание, предназначение, это необоримым бременем ложится на тех, на окружающих. И вот, вообще, эта вот лекция, она должна выйти после того, как выйдет лекция, называется «Обратные руны» Александра Михайловича. Обратные руны. Он говорит, руны вот такая, и потом раз рассказал про вот это вот. И я так думаю, о, интересно. Вот, обратные руны. И там вот Александр Михайлович говорит, что вот жить. Вообще-то надо было вот так, наоборот, наверное,
написать. Жить, там буковка Д, вообще-то. Д.
Жить.
Они как бы чередуются в русском языке. И так, вот мы слышим жить, да. И слово буквы «Д» точно так же слышится. И жить,
ну,
да.
Ну, давайте будем считать, что там написано, что должно быть написано, да?
Да, да.
Так вот этот шудра, который жить, или там, ну, это все-таки эгоизм. И там написано, вот как он рассказывает, души нету. Ну как нету души? Я не могу согласиться с этим, потому что душа это... то, что репродуцирует желание. Правильное, неправильное, неважно, но она репродуцирует. Что вот эти шудры, что они ничего не желают? Желают.
Может, хорошо жить они желают.
Может, неправильно желают. Но мы с ним поговорили на эту тему и выяснились, что у жити желания есть, а души нет, ну так и не может быть. И получается... что желание жить и желание шудры на самом деле не могут претендовать на статус желания, тем более мечты. Это всего лишь тупо инстинкты. Инстинкт самосохранения в первую очередь. Или инстинкт там, ну, или обогатиться, или что-то такое. Просто чтобы как-то жить. Просто инстинкты. Инстинкты пищеварения, сексуальные инстинкты. Это к желаниям не относится. У Вайши это тоже не желание. Это хочу, на самом деле не хочу. Это тело кричит. А душа еще не репродуцирует желание. Это говорят руны. Желание начинается даже с человека. Не с людины, а с человека. Человек начинает желать. Он человек, этот воин, ему все равно, голоден, ранен ли, что даже с семьей его будет. Он выполняет свой долг, у него оно сфотографировано здесь, и он следует этому плану. Вот это его желание. А это не желание, это всего лишь инстинкты амебы, вот этого тела амебы, которое, тело у нас мертво. Знаете, что тело мертво? Душа жива. Так вот, душа, она еще ни одно желание в мир не выбросила. Вот у этих вот. Поэтому они очень обманывают, вот эти две категории. Вот. И еще есть такое слово. Благодарность, да, вот. Благодарю, да, слышали? Благодарю. И вот по-настоящему может быть благодарен тот, кто по-настоящему желает. Он понимает, что в этом мире у него настоящие друзья и настоящие враги. У тех двух категорий нет ни настоящих друзей, ни настоящих врагов. Ветер туда подул, сменилось окружение. Ветер сюда подул, сменилось окружение. А там у них пожизненно. Враги, которые спят и видят, как их прибить, и друзья, которые сами готовы погибнуть, чтобы их защитить. Вот такие появляются. Вот это начиная с кшатриев и с браманов начиная. И благодарность. Вот представьте себе, человек работает на предприятии, и он нежить. То есть у него нет друзей. Я напомню, что сколько у тебя в сердце помещается людей, твоя семья, твои дети, твои окружения, вот эти вот, которые там соработники или соратники какие, которых ты вот как одна семья любишь, настолько ты живой. А если вот он только любит себя, он воспринимает это предприятие как что-то враждебное, он благодарить не может. Он может по-любому пытаться понравиться начальнику, он идеально будет, то тот будет ему рассказывать, как ему надо делать. И причем тот будет смотреть и говорит, а в чем же дело? Я же все правильно делаю. Почему ко мне такое отношение? Потому что он не благодарен, он не уважает начальника. Он, вот эта нежить, она никого не уважает. Она уважает и любит только себя. Только себя. И по-другому, если я пришел и даже... Ну, я живой, и на этой работе я для людей что-то стараюсь, и работа это моя, ну, я считаю собственной, вот собственной, как мое имущество просто, я так уже берегу, и тогда, если я даже где-то что-то не так сделал, мне как-то, ну ладно, потому что я свой, я часть этого, а этот, как он был, ну, как сказать, чужеродное тело, да, как вот пуля в организме. Ее надо, и поэтому их увольняют. Их увольняют. Почему? И начальник таких будет увольнять. Он возьмет, не то, что там человек заискивает, а просто, потому что этот человек, если он не испускает благословения, он испускает проклятие. И зачем начальнику платить вот этому, если даже хорошо он действует, а он его будет проклинать, гад такой, не похвалил. А это проклятие Бог исполнит. И поэтому он инстинктивно будет, и говорят, начальник самодур. А он инстинктивно это делает. Ему дешевле будет его прогнать, сделать что-то такое неправильное, и начальник прав. Потому что нарушен высший закон, закон любви. Нежити нечего делать. Сначала оживи, и вот нежити не везет. И что его вести?
Если
это... Может быть и начальник нежить, да? Но понимаете, если человек вот живой, он влияет, жизнь, она на нежить влияние огромное имеет. Огромное. Тут и начальник может там, возьмем, например, вот есть такая история реальная, когда вот был Советский Союз и был вот Рокфеллер, вот тот еще Рокфеллер, который машины делал, да, и взял один человек и поздравил его с днем рождения. И это письмо легло на стол Рокфеллеру. Очень занятому человеку. Он нежить очень высокого уровня. А тот что-то прочитал, посмотрел, говорит, о, как, смотри, как ваши. А тот, и, может, он по пьянке написал, непонятно, как он написал. Посмотрел и думает, и сделал ответный жест. прислал этому письмо, говорит, к вам идет автомобиль, мой автомобиль, вот, дарю. Ты что, от Рокфеллера пришло такое письмо? Посказали, и пришли люди в погонах и сказали, пиши, что у тебя, ну, условия не позволяют иметь автомобиль. Тот пишет, гаража нету, того нету, того нету. Тот шлет ему сумму на гараж, на дом. Те думают, как-то надо научить. Но это в самом деле было, это не анекдот, я рассказываю. Тот говорит, вот тебе на дом, вот тебе на вот это, вот тебе на вот это. Ну, этот человек сказал людям в погонах, знаете что, гуляйте. И все это получил. Его, конечно, с партии выгнали. Вот. Но там уже партия была такая коррумпированная. Это партия была, когда вот только начиналась, когда не щадя живота своего, а когда уже они, у них свои счета в банках, это уже не та коммунистическая партия. Вот. На нежить можешь повлиять. И на начальника можешь повлиять. Понимаете? Жизнь любого уровня, самого маленького уровня, может повлиять на нежить самого высокого уровня, потому что это Бог. А уж его влияние, извините, самое главное. Вот. Вот, жить нежить, это вообще другой дух, другой вектор. И я хочу сказать вот что. Вопрос возник, возникает такой вопрос. А вот эта иерархия, это что? Мне сначала надо быть вот этой, вот я жить, да, вот я жить, потом я стану людиной, потом я стану кшатрием, да, потом я стану там этим азом. Ну, во-первых, я хочу сказать, что, наверное, вот эти вот вещи на одно воплощение, ты в одно воплощение вряд ли перескочишь туда-сюда, но ты можешь перескочить в этом воплощении, из жити в нежить, из людины в нелюдь, из человека в беса. Потому что самолеты сталкиваются на одной высоте. Был такой случай, вот случай был, когда кшатрий, то есть человек, герой, афган там, Чечня, закрывал собой там от пули и все такое, там, ну, так как Суворова вот любили там солдаты, да, вот его так любили. И потом он пришел домой, а там убили всю его семью, и никто, государство уже тогда разваливалось, вообще, когда вот это Чечня, Афган, это уже государство разваливалось, это уже его раздирали потихоньку, уже национальную вражду начинали делать вот эти уже, а кто начал делать? Вот эти наши, вот, кшатри при власти уже такие уже, разбогатевшие, да, уже тогда, и он озлобился на это государство. Я хочу сказать, что для кшатрия нет государства, у него есть родина. А для вот беса у него есть государство, потому что они все как люди системы. Вот он озлобился и стал торговать наркотой. Вот он сразу переквалифицировался отсюда сюда. Понимаете? Он не начал вот так вот и вот так вот. Сразу раз, 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 раз. И мы знаем очень много. То есть, какая у тебя сила уже есть, там просто меняется вектор, и все, ты на стороне дьявола. То есть, дьявол покупает, он не так, он тебя не опускает там до жити из шатры, из людей, из этого, из человека. А сразу раз, и все. Вот так. И таких, ну множество случаев в Махабхарате есть, ну, в Ведах есть, например, там был такой царь Читракету, святой царь такой, святой царь, и вдруг он раз и стал этим великим демоном. Причем то все остальные демоны его боялись. То есть сила осталась такая же, как у уровня святого, и он сразу такой мохнатый, с Индрой дрался, помните, да? Вот. То есть он стал, и он стал, когда понял, как воплотился такой мохнатый, понял, Вед знал, похоже, да, этот святой, говорит, так, я кто? Я демон, ну и пошел исполнять демонические обязанности, пошел драться с полубогами там, вот, от него там Индра бедный, он взял его за шкирку, говорит, ты должен со мной драться, Вот. Вот. И, то есть, кадры решают все. Кадры. Ответственные люди имеют родину, безответственные государства. И какие будут кадры наполнены, или живыми, или неживые будут кадры. Вот такое у нас будет социальное обустройство. Дьявол вообще смущает призванием, то есть предназначением. Вот вся эта нечисть, если ее так собрать, как запротоколировать и посмотреть вот по истории там, с Ивана Грозного, а еще и дальше пойти. Вся эта нечисть, она против славян именно. Не против китайцев. Китайцев они что-то не, они не против их. Потому что видите, сейчас что с Китаем творится, да? Ну, другой генотип, другая это самое. А эти вот такие упертые, такие какие-то непонятные. И вот их жители Абхазии тоже они не боятся. Вот это лозунги дьявола какие? Защищай свою культуру и традиции. И это используется для, чтобы стравливание народов. Вот. И может кто-то взгрустнет, скажет, что ж это столько нежити развелось. Во-первых, я скажу, что, во-первых, может в любой момент нежить стать жизнью, да? Ну, как апостол Павел, да, вот он гнал христиан, потом раз и на 90 градусов вектор поменялся. Был такой случай, когда мух дроздофилы, вот, которые летом летают, да, взяли самых слабых, отбирали, они там плодились, размножались, у них самых слабых отбирали, и вот они вот такие, какие-никакие, и вдруг среди этих, а параллельно отбирали сильных мух. Ну, такие вот мичуринцы были, да. И вот у слабых начали рождаться такие сильнющие мухи, которые были сильнее даже вот тех вот. Приходят воплощаться в рода такие души сильные, такие настолько жизнью заряженные, приходят и делают дела. И вытаскивают всех остальных. Такие вот отреченные, такие личности. То есть мир регулируется, как даже вот в Ведах опять есть, у Хирани Кашипу родился прямо в роду, в центре святой родился сынок и дал там им дрозда, да? Потому что на какие-то мысли наводят, что в мире существует божественный предел. Если вот хуже, и настолько вот настолько хуже, что кажется, все, они победили, наступает божественный предел, и это по Гермесу Трисмегисту крайность переходит в противоположность, наступает такой божественный порядок. Но тогда тот, кто из нежити в жизнь не успел соскочить, то извините. Потому что новый божественный порядок для живых, он же божественный. А то есть неживое все заканчивается. И смотрите, вот. Ну, еще раз покажу бумажку эту. Бумажку покажу, потому что вот так вот. Вот так покажу. Человеки и бесы – это две чистые крайние структуры. Крайние. Человек – это впервые без бесов и без страха. То есть, страх – он только из-за бесов. Если ты чего-то боишься или побаиваешься, значит, ты не чист. Нечисть – это вот эти бесы и есть, нечисть. Это не грязные руки. И если ты не будешь дурить людей своим поведением или своим видом, то есть соответствовать, твой внешний будет соответствовать внутреннему, то ты потеряешь всякий страх. То бояться будет просто нечего. Боятся жулики. Надо понять, что вот какой бы я ни был, ты и так хорош. И не надо пытаться выглядеть лучше, потому что самый лучший выгляд твой, это естественный твой выгляд. Малейшая фальшь, малейшее приукрашение, и вроде бы лучше, даже в зеркало лучше, а люди эти воспринимают хуже. Не понимают почему, потому что ложь есть смерть, люди реагируют на смерть, на нежить. Живые плохо реагируют и не хочут с этим. А если там нежити нету, вранья нету никакого, вот и все. То есть не надо беспокоиться, что под кого-то зависит. Ты и так хороший, и честные люди, они зависят от Бога, нечестные зависят от людей, от их мнения, нуждается в этом мнении. И именно поэтому все окружающие считают своим долгом дать им совет. Вот, а те, которые, они говорят, что, мы сами хотим давать советы, а им это, они чувствуют себя такими дурачками, да? Ну, в плане сегодняшней лекции дурачки это те, которые немножко нежить. Немножко нежить. Вот, и поэтому тебе дают советы. А совет, в конце концов, приводит к тому, что живым стань, и все. Стань живым, остальное приложится. Вот. А от Бога, который зависит, их наоборот с вопросами замучат. Как вот у тебя так получается? А ну расскажи это, расскажи это. А тех никого не спрашивают. Чего у смерти спрашивать? В общем, есть такой период эгоизма. Период эгоизма. Эгоизм и нежить. Я к тому, что ничего не просто так. И божественное происхождение. Период эгоизма. И в период эгоизма, это когда твое призвание, предназначение не развернулось еще. Но считайте, что вот бутон цветка или розы, или там тюльпана, и он еще захлопнут. Вот вам и весь эгоизм. Не развернулся, он сам в себе варится там. И знаете, что этот бутон больше хочет всего? Желание понравиться, желание славы. Вот когда призвание разворачивается, тогда человек чувствует, как вот распустившийся цветок, бутон вот это вот, частью огромного плана. Он понимает призвание, и вот оно нужно, и вот оно пределе, и это нужно. А так он еще не понимает, чему нужен, ему надо, и он, если он нежить, он хочет понравиться. Понравиться. Похвалите меня, похвалите меня. Вот. Тогда, то, когда он распустился, он понимает, что он и зачем, но пока не чувствует, то входит в полное целое, в розницу, желанием понравиться. Плохо ли это? Нет, неплохо. Покуда ты не такой классный специалист, что все тебе в рот заглядывают, ты должен помогать туда, 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 туда. Ты такая еще, ну как ребенок проходит какие-то вот стадии, да? Он всем помогает, помогает чему-то там, учится, потом бах, распустился, все. Ему уже некогда всем помогать, теперь ему начинают помогать. И у него, ему не надо всем понравиться, теперь все ему уже хотят понравиться. А до этого будь добр, это все нормально. Но если это в патологии проходит, а призвание не распускается, тогда это начинает быть лицемерием. То есть в каком-то возрасте, когда ребенок пытается нам угодить, нас это не раздражает. Но потом, это эгоизм, это вот когда волна замедляется, она растворяется в клубок, получается там протон, там электрон, частица какая-то. Вот эгоизм, это не развернулось. Налаживаются гравитационные связи туда-сюда, потому что мы не можем выпасть из Вселенной. И в общем эгоизм, вот если как по Хаммеру смотреть, он так общую картину кинул, это не болезнь, это период роста. Главное, чтобы не затянулось. Не затянулось. То есть Вселенная расширяется. Мы растем, растем. Эгоизм это коллапс, это схлопывание в своих интересах. Побеждается он чем? Расширением. Вселенная расширяется, и нам тоже расширяется. Эгоист любить не способен. Вот. Ну и поэтому эгоизм побеждается расширением. Без любви нам никуда. Ну, я чувствую, надо заканчивать. Еще много надо сказать. Ну, скажу про вот, ну, некоторые страшные вещи. Категории нежити, вот, уже не буду их показывать. У каждой категории нежити может быть талант, но талант ничего не говорит о твоем предназначении, призвании. И более того, нежить может пролезть на высокую должность, и начинается беда. Он же кроме себя никого не любит, и он тогда будет использовать свое положение для того, чтобы ну, подавить окружающих, ну, реализовать свои интересы. Отсюда коррупция возникает и вот этот сатанизм, потому что смерть не способна к расширению, жизнь способна к расширению. Нежить способна заботиться только о себе. И если нежить претендует на влияние больше, чем о самой себе, то это вообще беда для всех. И поэтому в мелких случаях, там где-то в магазине, на остановке, эту нежить ставят на место сразу. Вот, что ты себе позволяешь? Но вот эти две последние категории нежити, они никогда не действуют сами. Они действуют посредством вот этих двух мелких нежитей. Они действуют чужими руками, таких глуповатых. И поэтому их мы не видим. Не видим. Они делают незаметно. Вот, так, вот кассир в универмаге — это такая мелкая нежить, а ей управляет какая-то крупная, какая-то такая-то. Вот, и любая нежить, они все-таки, хоть они, может, цари, премьер-министры и так далее, но мертвец, он никогда царем все-таки не будет. Они как были рабы, так и есть рабы. Их тупо использует Бог. И раб, который ставший царем, говорится, становится кем? Можно сказать тираном, можно сказать фашистом. И вот фашизм — это плоды деятельности нежити. Фашизм, который мы наблюдаем, геноцид, который мы наблюдаем, это плоды деятельности распоявшейся нежити. Она распоялась только потому, что те, которые живые, молча наблюдают. И они думают, что у них там есть сила. У нежити силы никакой нет. Потому что они сделали уже несколько шагов от Бога, чтобы стать такими. Сила только у Бога. У каждой, и поэтому каждый, даже самый маленький человек, может противостоять этой нежити. И они ничего сделать не могут. И мы знаем, им надо обязательно получить наше доброе согласие на укализацию, на что-то там еще. Они не могут это делать. Они это знают. И мы должны знать, что они никакой силы не имеют. А и нежить, и если мы им покоряемся, то мы сами становимся нежитью, потому что мы под их началом. Ну, какой начальник, такой вот и будет. И нежить, и тогда ты начинаешь любиться у себя, у тебя проблемы. И все, ты смерть, смердишь смертью. И я хочу на коня, на пасашок, как говорят, да, зачитать Андрея Шаповалова. Он говорит: анатомия человеческой реакции. Потому что то, что мы говорили, это различные категории, которые по-разному реагируют. Как положительно, так и отрицательно. И вот он, смотрите, что пишет. Много раз в жизни, он о себе пишет, я реагировал на те или иные ситуации, а потом очень сожалел о том, что реакция была неправильная. Затем я понял, что это было незнание моей идентичности и своей функции. И это постоянно делало меня, вот то, что мы говорили, надо знать, ты кто. Вот почему неправильная реакция. Это делало меня неспособным контролировать эмоции. Когда ты не уверен в том, кто ты, ты будешь постоянно это всем доказывать. А когда ты дал свободу эмоциям, тогда пиши пропало. Большинство людей не развили себя, не вошли в зрелость знания себя и живут исключительно из реакции на происходящее вокруг них. Бытие определяет их сознание. Вопрос: живешь ли ты из знания или желания? По нашей реакции на происходящее вокруг нас можно судить о нашей зрелости и о знании нашей идентичности. Реакция и есть настоящий экзамен на зрелость человеческого сердца. Еще раз, реакция твоя и есть экзамен, настоящий экзамен на зрелость человеческого сердца. Вопрос: как легко тебя можно вывести из себя и заставить действовать неправильной реакцией? Заставить реагировать — это значит перевести тебя на их территорию, нежити, на их поле битвы, и там ты обязательно проиграешь. Что такое реакция? В большинстве случаев это ответный удар или желание кому-то что-то доказать. Заметили ли вы, что зрелые личности никому никогда не доказывают? Я в последнее время вообще не обращаю внимания на слова людей, но внимательно наблюдаю за их реакцией на происходящее вокруг их. Другими словами, реакция — это плод нашего сердца. Наша реакция всегда указывает на знание своей идентичности в Боге. Наша реакция указывает на нашу способность быть употребляемым небом. Это к вопросу, а что мне за это будет? Самое, знаете, самый транжира тот, кто транжирит время. Самый жадный тот, который жаждет реакции, чтобы его похвалили. Не подарили, а похвалили. А что тебе за это будет? И вот, то есть они зависят от окружающих, не от Бога. Их Бог не употребляет. Потому что у них фокус внимания другой. И вот и апостол Петр как-то сказал Иисусу, я зачитаю, вот мы оставили все и последовали за тобой. И что же будет нам? Да, видите, даже в тех сферах такой вопрос звучит актуален. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, сядете судить 12 колен Израилевых. Вы еще судить будете. Не то. И всякий, кто оставит домы, братьев, сестер, отца, мать, жену, детей, земли ради имени моего, ну, читайте, ради призвания, предназначения, да, вот то, что он говорит, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. О, как! Вот тогда можно, тогда страх уходит навсегда. Мне это напоминает, кто-то видел, наверное, да, мне по кличке Крокодил, помните, да?
Да.
Вот известный фильм, там вот звезд рисуют больше всего, там, то есть много этих. А есть еще там Данди 2, когда он переехал там в Нью-Йорк, и там его там любимая, ее что-то украли, и он понимает, и там просто крепость, там бандюганы украли, и он приходит к этим, к панкам. А панки такой, оторви выбрось, такой народ, приходит. А они говорят, что тебе вот это надо? Он говорит, ну, надо же это вот, мою девушку вытащить. Он говорит, а что нам за это будет? Он говорит, а я слышал, вы тот самый веселый в Нью-Йорке. Он говорит, это да. Ну и что вы вчера делали? Ну вчера тут всю ночь сидели, веселились. Он говорит, какое это веселье? А вот если завтра вас спросят, что вы делали вчера... Вы скажете, мы помогали одному сумасшедшему отбивать от бандитов, взяли крепость там вот это. Они говорят, пойдем. На всех уровнях вот это Бог говорит, я приключение. Вот то, которое в вечности, им приключение. Им не важно, что им за это будет как приключение, потому что он приключение. Потому что без приключений нам нельзя, нам скучно. Если мы не будем с Богом делать свои приключения, а они всегда имеют задачу ну, какую-то хорошую, к исправлению, к лучшему этому мира, мы будем искать другие приключения. Не скажу на что. Это плохие приключения, понимаете? Просто хорошо посидели, потом похмели, потом... Это плохие приключения. Но мы не можем без этого. Мы не можем без этого. Потому что счастье, про которое мы говорили, оно или прибавляет у нас благочестие, или убивает благочестие. Когда оно уменьшается, как переменный ток пульсирует, увеличивается, мы ощущаем счастье. Уменьшается благочестие, мы тоже ощущаем счастье. Когда на месте стоит, мы не ощущаем счастье. А если не ощущаем счастье, мы вообще ничего не хотим делать. Нежить. Поэтому и вся нежить, она как счастье. Она берет ресурсы у других и начинает их прожигать. Потом еще надо и красть эти ресурсы. А кто относится к жить, тот, значит, то есть известный принцип и приключение, это знаете, что такое приключение? Это то, что никогда с тобой не случалось. Если когда с тобой случалось, старый анекдот вообще не смешит, да, слышали, да? И нам, и жизнь всегда меняется. Это нестабильность, это абсолютная нестабильность. И если я хочу, чтобы со мной... Как это сказать? Это известный принцип. Если хочешь иметь то, что ты никогда не имел, то начинай делать то, что ты никогда не делал. Потому что если ты будешь делать то, что ты делал раньше, а хочешь иметь другое, то кто тебе доктор, да? И еще и обижаются люди. Я вот все жду, я мечтаю, когда оно упадет. Нет. Ну, мечта – это посыл к изменению какого-то. В твоих действиях должен быть. Измени режим дня, что-нибудь. Вот. Это как раз вот те 3% людей. Ну, я считаю, что в такие во времена перехода эпох, во времена весны, таких людей больше. Скачкообразно возрастает. Потому что очень много людей сейчас уперлось в это, в тупик. И вот эти трех, и причем этот тупик им показывает, что тупик. Хочешь, опускай люди, помрешь, опускай руки, помрешь. Хочешь это, колоти стену, посмотри, какой толщины. Надо вот и только 3%, и те подождали, глядишь, что-то надумали, да? Вот. Сейчас мир поставлен в такую ситуацию, что Божьих людей в геометрической прогрессии возрастает, возрастает и возрастает. Вот. И вот статья. Когда слишком много людей заходит в тупик из-за монотонной жизни, монотонная жизнь, когда любовь уходит из их нормальной жизни, в кавычках, тогда нежить множится. Когда Бог уходит, а вернее они от Бога уходят, дьявол потирает руки и начинает пожирать людей, в том числе и войной. Вот многие меня спрашивают, когда кончится война. А я говорю, это, ребята, вы, смотря что подразумеваете. Одни подразумевают прекращение войны, это когда перестанут стрелять. Это одно. Но я не считаю, что это прекращение войны. Или другие подразумевают это прекращение убийства лишних для глобалистов людей всеми доступными способами. От иглоукалывания до искусственного голода. Это другое. Вот когда это прекратится, значит можно считать, что война, а то это как скрытая война, она еще хуже. Тут хоть понятно. Третьи говорят, это воссоединение славян, их очередная победа над мировым сатанизмом. Это третье. И все больше и больше людей, вот это третье, начинают понимать. Вот КОП, Комитет общественной безопасности, помните это, Петрова вот этого, он расписывал 6 планов, как можно захватить территорию. И война, вот эта горячая война со стрельбой, она относится к номер 6, самая неэффективная. Неэффективно. И все говорят, вот это самое неэффективное, захват территории вместе с жителями, превращение в их рабов. Вот. Вот. И вот наш слушатель на канале пишет, фашист Шваб не просто спикер, он основатель и бессменный руководитель Давосского форума, а человек, которому каждый год съезжаются главы всех государств обсудить будущее. Путин назвал всех собирающих в Давосе друзьями. Спикер Юваль Ной Харари. Его стали слушать после того, как этот еврей нетрадиционной ориентации написал 3 бестселлера. Первое – краткая история человечества. Второе – краткая история будущего. И 21 урок для 21 века, в которых он подробно писал прошлое человечество и будущего. А Шваб в своих 2 брошюрках «Четвертая промышленная революция» и, ну я тут изменил, «Насморк 19». То есть он говорит, это одно и то же. А «Насморк 19. Великая перезагрузка». Все это подтвердил и утвердил. То, что сейчас происходит на Украине, план глобальный. Путин и Зеленский – члены одного тела. И победить придется нам мировой фашизм. То есть мировой сатанизм – это явление временное. Божественное мироздание – явление вечное. Я напомню, я в прошлой лекции зачитывал слова Олега Кошевого, помните, молодая гвардия, да, в Краснодоне, антифашиста, одного из организаторов, героя Советского Союза посмертно, перед расстрелом он сказал, фашистам сказал, страшны не вы уже разбиты и обречены, страшно то, что вас породило, язва людоедства более страшная, чем чума, будет разъедать мир до тех пор, пока благами мира будут пользоваться не те люди, которые их создают. Пока неограниченной властью над людьми будут пользоваться выродки человечества. Вот нежить вот это. Сосредоточив в своих руках все богатства мира. То есть война не закончится, пока люди будут думать, что окончание войны это прекращение стрельбы или прекращение организованного сокращения населения. Они же окна Вертона сожмут, попустят. Мы говорим, ой, ура, слава вам. Нет. Итак, война не закончится, пока люди будут так думать. Война должна закончиться только победой. А то, что они прекратили свои действия, нет, они не отступят. Победой над ними. Или если как-то по-другому, она не случайно мировой фашизм, он же заменил День Победы на День Примирения, все знают, да? Они не хотят победы, они говорят, ой, это ж не духовно, побеждать над кем-то, это мы сами там ставим какими-то драконами, нет. В соединении славян, их победа над сатанизмом, вот тогда... Вот на финише всегда нас оживляют. Тогда война закончится на самом деле. Потому что война не может отменить Бога. Не может. Никто не может, никто и ничто не может отменить Бога. Поэтому сатанисты обречены.
Ура!
Вот на этом я хочу закончить про жить и нежить. Все.